Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, которой потянется все, что есть в России, живого и честного. Так писал Ленин в редакционной статье первого номера «Искры». В период «Искры». Страницы жизни Владимира Ильича Ленина. 1900-1905 годы. В документах и рассказах очевидцев.
Прасковья Ивановна Кулябко. Старый большевик. Участвовала в революционном движении с 1893 года. Как я узнала об Искре?
В 1900 году нас арестовали. Был арестован здесь комитет. Настолько, что не хватило всем места в Екатеринославских тюрьмах. И нас развезли по разным городам. Мы попали в московскую, таганскую, одиночную тюрьму. Там пришлось просидеть около полутора лет. И как раз в одном этаже со мной сидит сестра Владимира Ильича, Мария Ильинична Ульянова, а также и муж Анны Ильиничны, Марк Тимофеевич Елизаров. Я начала с ними перестукиваться и от них узнала, что Владимир Ильич уехал за границу, что издается газета «Искра», что за границей создан партийный центр во главе с Владимиром Ильичем.
Выпуску «Искры» предшествовала огромная организаторская работа. Плеханов претендовал на особое привилегированное положение в редакции. Атмосфера была невероятно напряженной.
Тогда Плеханов был очень хороший философ, марксист.
Дора Абрамовна Лазуркина, член партии с 1902 года. В Женеве у Плеханова.
Поэтому я много очень читал Плеханова. И тут вот с разговора с Лениным я говорила о Плеханове. Он мне рассказал, что он сам учился философом Плеханова. Поэтому, значит, он говорит, я хочу, чтобы с ним... Я говорю, нет, Владимир Ильич, у меня нет желания. Почему? Я говорю, мне многие говорили, что когда они приходили к Плеханову, его не интересует Россия. Он говорит, нет, надо. Вы поедете в Россию, вы будете рассказывать, вы сами должны быть. Поэтому нет, я настаиваю, и я вот пришла к Плеханову.
Первые номера «Искры» печатались в Лейпциге и Мюнхене. Весной 1902 года издание «Искры» из-за преследований полиции было перенесено в Лондон.
В Лондоне Надежда Константиновна Крупская писала: «Все легло на Владимира Ильича. Переписка с Россией ужасно трепала ему нервы. Ждать неделями, месяцами ответов на письма, постоянно пребывать в неизвестности, как развертывается дело, все это как нельзя менее соответствовало характеру Владимира Ильича. Его письма в Россию переполнены просьбами писать аккуратно. Еще раз усердно и настоятельно просим и молим писать чаще и подробнее».
Знакомство вспоминает Прасковья Ивановна Кулябко.
Как только нас освободили осенью 1902 года, нам удалось нелегально переправиться за границу. И мы поселились в Женеве. Как раз в ноябре 1902 года стало известно, что Владимир Ильич собирается приехать. А он тогда проживал в Лондоне. Там находилась редакция «Искры». Оттуда он выезжал с докладами, с лекциями в разные города Европы. В ноябре 1902 года он должен был приехать в Швейцарию. В день доклада Владимира Ильича как раз неожиданно состоялось и мое личное знакомство. Я была дома одна. В двери постучали. Я машинально ответила: «Войдите». И вдруг вижу, входит неизвестный мне человек. Среднего роста, плотный. И так просто рекомендуется Ульянов. Владимир Ильич сюда пробовал нас недолго. Он сказал, что ему нужно подготовиться к докладу, и ушел. А вечером должен был быть его доклад.
Доклад.
На трибуне Владимир Ильич меня поразила перемена. Это совсем не тот человек, которого я видела только часа полтора-два назад. Владимир Ильич говорит совершенно просто, доступно и понятно, но так, что захватил весь зал. Владимир Ильич выступил тогда с критикой программы партии социалистов-революционеров. Он разоблачил их всю мелкобуржуазную сущность, не оставил камня на камне от их лозунгов, призывов, крикливых. И указал, что эта партия чужда интересам рабочего класса, и призвал к беспощадной борьбе с этой партией. Он даже закончил свой доклад таким боевым призывом, поднявший кулак кверху, что мы, господа социалисты-революционеры, мы, социал-демократы, объявляем вам войну. А вот мы знаем, что партия эсеров в 1917 году сыграла контрреволюционную роль. Вот какое значение имел доклад Владимира Ильича еще за 15 лет до 1917 года. Он уже вооружил партии рабочий класс и указал им на то, что необходимо вести беспощадную борьбу с этой партией.
Вокруг ленинской искры объединялись и сплачивались руководящие партийные кадры. Профессиональные революционеры. Уже была написана ленинская книга «Что делать?». Впереди был второй съезд РСДРП.
Весной мне пришлось встретиться опять-таки неожиданно с товарищем Лениным.
Прасковья Ивановна Кулякова.
Я в то время давала урок за границей, и мне приходилось ходить за город. И вот как-то я иду, очень хорошая погода, и вижу знакомые фигуры. Подхожу, вижу Владимир Ильич, здороваюсь с ним. Здравствуйте, что вы делаете? А вот я себе квартиру ищу. Как квартиру? Да как вот? Редакция переходит из Лондона в Женеву. Он приехал на продолжительное время в Женеву, а Надежда Константиновна и ее мать, Елизавета Васильевна, остались еще в Лондоне. И он вот торопится устроить им квартиру. Я и говорю ему: Владимир Ильич, мы могли бы это сделать. А он так спокойно говорит: я уже половину работы сделал, зачем же начинать с других? А у меня это место прогулки. И в руках у него блокнотик, и там записано, какие улицы он прошел и какие поставил.
Обстановка, в которой Владимиру Ильичу приходилось работать в редакции, отстаивать свои позиции, была крайне напряженной. Ленин призывал построить работу на деловых основах, чтобы капризы отдельных членов редакции, исторически сложившиеся личные отношения, не влияли на решение. Ленинская квартира в Женеве становится для многих революционеров не только школой принципиальности и партийной целеустремленности, но и школой товарищеской взаимовыручки, человечности, революционной этики.
Из воспоминаний члена Коммунистической партии с 1898 года Елены Дмитриевны Стасовой, относящихся к более позднему периоду. Он знал, как мне будет тяжело.
Вспоминается еще один момент в жизни моей в Женеве. Это приход Владимира Ильича ко мне в тот пансион, в котором я жила. Он пришел и стал усиленно меня расспрашивать, как мы с Николаем Арнестовичем Бауманом работали в Северном бюро Центрального комитета в Москве, как были арестованы те, какие у нас разговоры были. Я рассказала ему о том, как мы снабжали Николая Арнестовича, хотя он сидел в изоляторе. Рассказывали о том, вот как состоялся наш суд и как потом он был отложен, и как мы с женой Николая Арнестовича, кличка у нее была Надя, лопотали, чтобы его выпустили под залог. Но до моего отъезда за границу это не удалось. Тут Владимир Ильич мне сказал: а знаете, Наде это в конце концов удалось. И он рассказал, как Николай был освобожден, как он выступал в Москве на митингах, как потом поехал освобождать всех политических заключенных из Таганки, как был убит Черносотенком. Рассказал о похоронах, и только тогда он передал мне газету, в которой все было напечатано. Почему Владимир Ильич нашел возможность среди своей огромной работы бросить эту работу и прийти ко мне? Он знал, как я дружила с Николаем Эрнестовичем, и как мне тяжело из газеты будет узнать о его кончине, о всех обстоятельствах.
В июле 1903 года начал работу второй съезд партии.
Перед съездом вспоминает Прасковья Ивановна Кулякова.
Летом мне пришлось побывать на этой квартире Владимира Ильича. но обыкновенный швейцарский домик. Я застала Надежду Константиновну внизу. В то время как раз должен был состояться второй съезд, и приезжали делегаты. Здесь Надежда Константиновна сидела с ними, а наверху был Владимир Ильич. Ну, через несколько минут меня позвали наверх. Там я встретилась с Владимиром Ильичем, и там же был его брат Дмитрий Ильич, который приехал делегатом на второй съезд. А у меня было такое поручение. Печатался очередной номер «Искры», и нужно было получить две статьи. А Владимир Ильич так это немножечко почесал за ухом, говорит: «Да-да, я помню. Однако у меня уж вот с чернильницей, к вечеру она готова будет, а вот другой тащит в голове нет. Но скажите, чтоб все хотел будет». Как раз, когда я вошла, Владимир Ильич поздоровался и очень любезно, как говорит: «Присаживайтесь». Он занят был разговором. Я оглянулась кругом и смотрю, в комнате нет ни одного стула, ни табуретки, ничего. У одной стены стоит небольшой столик. Он весь заложен книгами. А у противоположной стены матрас, подушка, табуретка. На табуретке бутылка, в бутылке свеча. И огромная чернильница. А на подушке разбросаны листочки. Владимир Ильич в такой обстановке вел огромную работу подготовки ко второму съезду.
Идеи и дела «Искры». Воспитанные ею кадры пролетарских революционеров сыграли исключительную роль в подготовке второго съезда партии. Второй съезд РСДРП явился поворотным пунктом не только в российском, но и в мировом рабочем движении. Его историческое значение заключается в создании пролетарской партии нового типа – Ленинской большевистской партии. Большевизм существует как течение политической мысли, как политическая партия с 1903 года, писал впоследствии Ленин.
Год 1905. Из воспоминаний Доры Абрамовны Лазуркиной. Первая революция.
10 января утром мальчики бегали по Женеве и кричали: «Россия, революция!» Это когда начался гапоновский расстрел, мы узнали только 10 января. И мы совершенно не сговаривались. Пошли все туда, где собирались большевики. Пришли там, где сидит Ленин и Надежда Константиновна. Ленин ужасно, он переживал, что в России начинается революция, а он должен жить в Женеве, проклятое изгнание. Я так нужен в России сейчас. Страшно волновался.